Кришнамурти, беседа с доктором Аланом Андерсоном. Джей Кришнамурти родился в Южной Индии и получил образование в Англии. Последние 40 лет он проводил серию бесед по всему миру в Англии, Америке, Индии и других частях мира. В основе своего учения находится то, что он отказался от всех религий и сказал, что его единственная забота – это сделать человека абсолютно свободным. Он является автором многих книг, среди которых «Пробуждение разума», «Необходимость изменения», «Свобода от известного» и «Полет орла». Это серия диалогов между Кришнамурти и доктором Андерсоном, профессором религии в университете Сан-Диего, где он преподает индийские и китайские священные учения и гадательные системы. Доктор Андерсон – известный поэт и получил свои ученые степени от Колумбийского университета и Объединенной теологической семинарии. Он награжден почетными наградами за преподавание Колумбийским государственным университетом.
Мистер Кришнамурти, в конце нашей последней беседы, если я правильно помню, мы обратились к взаимоотношению жизни, любви и смерти. Мы начали об этом говорить уже в самом конце беседы. Надеюсь, что сегодня мы можем продолжить эту тему, учитывая нашу постоянную заинтересованность в трансформации человека.
Как обычно, сэр, это такой сложный вопрос. Это жизнь. Что она значит? И что она есть на самом деле? И любовь, о которой мы говорили на днях довольно подробно и внимательно. А также это огромная проблема смерти. Каждая религия предлагает утешительную веру, удобные идеи, надеясь, что они станут разрешением страха, печали и всего, что с этим связано. Пожалуй, нам нужно было бы, я думаю, начать с того, что такое жизнь, а затем отсюда двигаться к любви и смерти.
Хорошо.
Не должны ли мы действительно взглянуть на то, что мы называем жизнью сейчас, что происходит?
Да.
То, что действительно продолжается на самом деле, то, что мы называем существованием, жизнью. Эти два слова, охватывающие всю область человеческого стремления усовершенствовать себя, не только в технологическом мире, но также психологически. Человек хочет быть другим, он хочет быть лучше, чем он есть, и так далее. Поэтому, когда мы наблюдаем это в любой стране, любой расе или любой религии, это вопрос постоянной борьбы. С момента вашего рождения до момента смерти это одна битва. Не только в отношениях с другими людьми, близкими или неблизкими, но также экономически, социально, морально. Это огромная битва. Я думаю, каждый с этим согласен. Это очевидно. Конфликт, борьба, страдания, боль, расстройство, агония, отчаяние, насилие, жестокость, убийство, все это то, что продолжается в действительности. Люди проводят 40-50 лет в офисе, на заводе, отпуск на месяц, дикие праздники. Потому что праздники становятся реакцией на их монотонную жизнь.
Тайм-аут, перерыв.
Тайм-аут, это называется как-то еще. Вы видите по всей Европе американцы, шатающиеся от музея к музею, рассматривающие то и все, мчащихся в это бегство от монотонности их повседневной жизни. И они едут в Индию. И существует, я полагаю, около 15 тысяч так называемых хиппи в разных одеяниях, в разных монастырях, в разных городах, делающих самые фантастические вещи. Они продают наркотики, некоторые облачаются в индийские одежды, наряжаются монахами и все тому подобное. Это разновидность многочисленного романтического сентиментального бегства от их повседневной монотонной жизни. Это то, что мы называем жизнью. Битва в обзаимных отношениях, битва в бизнесе, в экономической среде. Это постоянная борьба.
То, что вы сказали, по-видимому, прочно укоренилось в самом восприятии жизни как таковой. Мы говорим, жизнь — это борьба, и понимаем это в соответствии с тем, что вы сказали.
И кажется, никто не спрашивает, почему должно быть именно так. И мы все приняли это. Говорим, да, это часть нашего существования. Если мы не будем бороться, нас уничтожат. Это часть нашего природного наследия. От животного мы видим, как оно борется, поэтому мы часть животного, часть обезьяны, и поэтому мы должны продолжать сражаться. Сражаться. Мы никогда не спрашиваем, правильно ли это. Так и нужно жить? Так и нужно себя вести? Таким образом чувствовать как всю красоту жизни?
Обычно возникает вопрос, как вступить в битву более эффективно?
Эффективно, успешно, с наименьшими затратами, с наименьшим напряжением, с наименьшими сердечными потерями и так далее, и так далее. Но почва подготовлена для борьбы. Монахи делают это, вы следите, сэр? Религиозные люди делают это. Бизнесмен-артист, художник. Каждый человек, как бы он отделен от других, он не был, он в борьбе. И это мы называем жизнью. И человек, который смотрит на это разумно, может сказать, побойтесь Бога. Разве можно так жить? Давайте выясним, можно ли жить иначе. Но никто не спрашивает. Я беседовал с очень большим количеством политиков по всему миру. И со многими гуру. Мы подойдем к этому. Это очень интересно, это слово, что оно означает. Мы войдем в это. Я беседовал с художниками, бизнесменами, ремесленниками, рабочими, очень-очень бедными людьми. Это одна постоянная борьба. Богатый, бедный, средний класс, ученый. Вы следите, сэр?
Да, я слежу за вами.
И никто не говорит, это неправильно. Это не жизнь. Это кровопролитие.
Я думал о мировой литературе мистического содержания, которую, видимо, следует разделить на три основных вида в зависимости от формы и содержания. С одной стороны, есть эпические поэмы, которые как раз изображают битву жизни.
Есть Одиссея, есть Махабхарата, есть так много других книг. Все они восхваляют это.
Существует другая литература, описывающая то, что мы называем путешествием жизни, как, например, Одиссея. В ней есть немало битв в виде противоречий между личностями. И, наконец, существует представление о жизни как о самореализации. Но мы едва ли когда-нибудь достигаем вопроса самореализации. И когда эти вещи изучают, то изучают их литературную форму. А поднятый вами вопрос, мне кажется, должен быть поставлен перед студентами.
Это истинный вопрос. Это вопрос, который нужно задавать.
Я размышляю над тем, о чем вы говорили. В классе считается, само собой, разумеющимся, что жизнь есть битва, и это то, что есть на самом деле. Она связывается со стойкостью и так далее.
Да, для некоторых молодых людей этот вопрос возникает, но они уклоняются от ответа. Либо коммуна, либо стать индуистом, вы следите, уехать в другую страну, быть раздробленным, ничего не делать, ни о чем не думать, просто жить.
Да, это является как бы горизонтальным движением. Бесподобная заинтересованность разобраться в этом.
Итак, это обоснованный вопрос, и он должен иметь обоснованный ответ. Не теоретически. Хорошо, я, мол, буду жить таким образом. Я буду жить без конфликта. Что это значит? Я могу задохнуться. Я спрашиваю, будете ли вы уничтожены обществом, если не будете бороться? Лично я никогда не борюсь. Я никогда не думал о сражении с самим собой или с кем-нибудь еще. Поэтому, я думаю, вопрос такого рода должен не только быть поставлен на словах, но что эти слова выражают, нужно увидеть, возможно ли для каждого из нас жить таким образом, жить без единого конфликта. Это значит без разделения. Конфликт означает разделение. Конфликт означает борьбу между противниками. Конфликт означает вы и я, мы и они, американцы, русские, разделение, дробление, не только внутреннее, но и внешнее. Там, где есть дробление, должна быть битва. Одна часть предполагает власть и преобладание над другими частями. Поэтому разумный человек, если есть такой человек, должен найти такой образ жизни, который не будет сном, который не просто растительное существование, который не только бегство в какие-то нереальные мистические грезы, всю эту чепуху, но образ жизни, в повседневном существовании, в котором любой конфликт пришел к концу, это возможно. Я наблюдал это вокруг себя последние 50 лет. Борьба продолжается вокруг меня, духовно, экономически, социально. Один класс сражается с другим классом, диктатуры, фашисты, коммунисты, нацисты. Вы следите, сэр? Все их корни в этом. Поощрение повиновения, неодобрение, подчинение, подражание, приспособление. все это битва. Поэтому жизнь стала битвой. И что касается меня лично, я думаю, это самый разрушительный, самый несозидательный образ жизни. Я не хочу так жить. Я лучше исчезну.
Я думаю, возможно, мне интересно, согласитесь ли вы со мной, что в наших умах появляется какая-то путаница, когда мы отождествляем себя с этой битвой. И тогда мы о ней думаем, должна ли она быть. Мы имеем тенденцию считать ее естественной борьбой. Естественной борьбой за существование. Но если я правильно слежу за вами, это кардинальная ошибка, поскольку в наших предыдущих беседах вы, по крайней мере для меня, очень ясно указали, что мы должны разделять страх и опасность. Животные в своей естественной среде действуют чисто и молниеносно в присутствии опасности, тогда как мы, кажется, совершаем ошибку, перенося эту аналогию природной борьбы на уровень человеческих конфликтов. Если я вас правильно понял, это абсолютно неприемлемо.
Да, неприемлемо. Мы изучаем животное или птиц для того, чтобы понять человека. В то время как вы можете изучать человека, которым являетесь вы сами. Нам не нужно обращаться к животному, чтобы узнать человека. Поэтому, сэр, это действительно очень важный вопрос. Потому что, если позволите немного сказать о себе, наблюдал все это?
Да, конечно.
Я наблюдал это в Индии. Саньясины, монахи, гуру, ученики, политики по всему миру. Мне случалось со всеми ними встречаться. Писатели, знаменитости, художники, которые широко известны. Большинство из них приходили ко мне. И в них есть это чувство глубокой тревоги, что если они не будут сражаться, они станут ничем. Они не состоятся. То есть, что их образ жизни является единственно правильным.
Управлять собой, чтобы быть, что называется, продуктивными.
И нас учат этому с самого детства.
Да.
Это и есть наше образование. Сражаться не только с самим собой, но и со своим соседом. И все-таки любить соседа. Вы следите? Это становится слишком нелепым. Итак, установив это, существует ли жизнь без конфликта? Я говорю, да, без сомнения. Это значит понять разделение, понять конфликт, увидеть, как мы раздроблены, не пытаться объединить эти фрагменты, что невозможно. Но из этого восприятия действие совершенно отлично от интеграции. Наблюдение дроблений, вызывающих конфликт, вызывающих разделение, вызывающих эту постоянную борьбу, тревогу, напряжение, сердечные драмы. Вы следите, сэр? Это то, что происходит. Увидеть это, воспринять это. И само это восприятие вызывает действие, которое абсолютно отлично от действия конфликта.
Поэтому, потому что действие конфликта имеет свою собственную энергию, которая есть разделение, которая разрушительна и насильственна. Но энергия восприятия и действия совершенно иная. И эта энергия творчества. Все, что создается, не может быть в конфликте. Художник, который находится в конфликте со своими красками, не творческий человек. Он может быть совершенен в ремесле, совершенен в технике, иметь дар рисования, но...
Меня очень интересует, что вы употребляете слово «энергия» по отношению к обоим видам деятельности.
Да.
И вы не сказали, что энергия в корне другая.
Нет, нет, нет.
Это нечто другое.
Да, да.
Получается, что когда человек добивается успеха, процветания, победы, цели своей деятельности и вступает в этот конфликт, то ему кажется, что он вовлечен в него, он всегда склонен считать, вовлекается ли он. И когда он так действует, то, если я вас правильно понял, высвобождается энергия, но она высвобождается в раздробленных частицах.
Да-да.
В то время как энергия, высвобождающаяся с осознанием, это та же самая энергия, но всегда цельная.
Цельная, да, да.
Не означает ли это, что вы...
Поэтому то же самое, поэтому это здоровое, цельное, поэтому божественное.
Да, у меня такое чувство, что это высвобождение энергии, которая рассыпается на кусочки энергии, фрагментирующаяся энергия. Это действительно то, что мы подразумеваем под словом «демонический».
Демонический, правильно.
Это название очень тяжелое,
но хорошее.
Вы действительно говорите это, правда, не я?
Это отличное имя. Я вижу, что это демоническое. Это очень разрушительная вещь.
Совершенно верно.
Это то, чем является наше общество, наша культура.
А что мы сделали с этим словом «демонический», «дьявольский»? Я как раз думал о Сократе, который ссылался на своего демона, имея в виду энергию, действующую повсюду. И мы взяли это слово из Греции и, выбросив контекст, перевернули его смысл с ног на голову, теперь назначает
дьявол, дьявол.
Верно. И то же самое произошло с употреблением слова асуры. Первоначально в ведах оно не имело отношения к демоническому. Радикальное отделение не было. А в конечном счете мы пришли к богам и дьяволам,
верно,
которые, я полагаю, есть не что иное, как четкая проекция нашего собственного фрагментированного поведения, которое мы же и запустили.
Да, да, да.
Сэр, это имеет для меня огромное значение. Пожалуйста, продолжайте.
То, как мы живем, это самый нецелесообразный, самый безумный образ жизни. И мы хотим этот безумный образ жизни сделать более целесообразным.
Да, и нет молитвы для этого.
Но это как раз то, что мы требуем все время. Мы никогда не говорим, давайте найдем образ жизни цельный, поэтому здоровый, разумный, праведный. И через это, через осознание действия, идет высвобождение всей энергии, которая не раздроблена, которая не есть художник, бизнесмен, политик, священник, мирянин. Всего этого вообще не существует.
Итак, чтобы создать такой образ жизни, такой ум, нужно наблюдать, что же действительно происходит снаружи и внутри, в нас, внутри и снаружи. И рассматривая это, не пытайтесь преобразовать это, не пытайтесь что-то исправить. Смотрите действительно, что это такое. Я смотрю на гору, я не могу изменить ее. Даже с бульдозером я не могу ее изменить. Но мы хотим изменить то, что мы видим. Наблюдающий есть наблюдаемое. Вы понимаете, сэр? Следовательно, здесь нет изменения. В осознании нет наблюдающего. Есть только видение и, следовательно, действие.
Это находит отражение в нашей ранней беседе, когда вы говорили о красоте, страсти и страдании.
И действии.
И действии, да. Я помню, спрашивал вас, чтобы восстановить правильную связь между ними, мы должны начать со страдания, которое, если оно воспринимается, как оно должно восприниматься, порождает страсть. Над этим не нужно работать, это случается. И вот, смотрите, вспыхнет та же мгновенная красота и любовь. Поэтому страсть, по сути, есть сострадание. Со приходит только со страстью.
Со страстью, верно. Да, сэр. Итак, если вы можете как профессор, или как учитель, или как родитель, укажите на это, на неразумность нашего образа жизни, на разрушительность его, полную равнодушность к земле. Мы разрушаем все, к чему мы прикасаемся. И укажите образ жизни, в котором нет конфликта. Мне кажется, что именно в этом и состоит назначение образования в его высшей форме.
Да, это необходимое условие этого. Хотя мне кажется, это очень ясно, что именно учитель сам должен быть без конфликта. Это очень сильно отличается от того, что происходит в нашей общеобразовательной системе, в частности, в профессиональной преподавательской деятельности, где скорее получает степени в профессиональном преподавании, чем в академическом предмете как таковом. Нас учат, например, я говорю об этом в некоторой степени как не специалист, поскольку у меня нет степени по обучению, образованию, а есть академическая степень. Но я наблюдал, что происходит с моими коллегами по образованию, когда огромное значение придается технике обучения. И вопрос личности учителя, который прошел через трансформацию, о которой мы говорили, не столь уж важен. В альтруистическом смысле, конечно, само по себе, это похвально, если учитель принимает близко к сердцу интересы студентов, но сначала он должен сам измениться. Сначала изменитесь сами.
Сэр, вы видите? Сначала я должен изменить себя, а потом я смогу учить.
Да.
Видите, здесь есть небольшая неточность. Это означает, я должен ждать, пока я изменюсь. Почему я не могу измениться, если я учитель в самом процессе обучения? Ребята, студенты живут в конфликте. Учитель живет в конфликте. Если бы я был учителем, у меня было бы много учеников, Я начал бы с этого и сказал, вы в конфликте, давайте обсудим, осознаем наши отношения в обучении, возможно ли для меня и для вас разрешить этот конфликт. Тогда это возымеет действие. Но если я буду ждать, пока я освобожусь от всех конфликтов, то могу ждать до судного дня.
Я сейчас точно понимаю, о чем вы говорите. Буквально вот о чем учитель, который в настоящее время находится в конфликте, просто признает это. Входит в класс,
верно,
так, будто он свободен от конфликта.
Да, да.
Он входит в класс, и вот он перед нами, и мы встречаемся с ним, и он смотрит на своих студентов и скрывает конфликт.
Вот что я хотел бы обсудить сначала, а не технический предмет, потому что это жизнь. И даже в самом обучении техническому предмету я бы сказал, хорошо, давайте посмотрим, как мы подходим. Вы знаете, я могу учить, исходя из того, что оба, и студент, и учитель, знают свои конфликты и заинтересованы в их разрешении, и, следовательно, в этом их огромная забота. Это создает удивительные отношения, потому что я наблюдал это. Я посещаю различные школы в Индии, Англии, и там это происходит.
И в том, что происходит, вспыхивает любовь.
Конечно, в этом и суть. Потому что я не безразличен, я чувствую ответственность.
А могу ли я углубиться в это? Одно из наиболее заинтересовавших меня вещей в этой серии диалогов было то, что для кого-то, может, и не прозвучало так ясно, как для меня, за то, о чем мы говорили в дискуссии о мысли и знании, что существует, некое неправильное использование, дисфункция между мыслью и знанием, которые связаны с своей собственной природой, природой мысли и природой знания. Может легко создаться впечатление, что мысль — это болезнь, и знание — это болезнь, хотя, насколько я понял вас, мысль и знание используются для разных целей. Сами по себе они не испорчены.
Конечно, конечно, употребление испорчено.
Правильно. Следовательно, становится предельно важным, как я понял из этого, что вы говорили, осознавать точно, что мы имеем в виду, когда исследуем употребление мысли и употребление знания. При этом не приходя к выводу, что мысли и знания испорчены принципы.
Да, да.
Допустим, мы в классе изучаем текст, в котором есть готовое суждение, положительное утверждение, сделанное без раздумывания об этом, что название и форма сами по себе
искажены.
Искажены.
Микрофон — это микрофон. Здесь ничего не искажено.
Точно. Но вы знаете, ко мне с невероятной силой пришло то, что свои отношения со студентами нужно начинать именно с этого. Здесь я должен рассказать небольшую историю о самом себе. Несколько лет назад я посещал ваши лекции. Я слушал, думая, что слушаю очень внимательно. И, конечно, одной лекции, по крайней мере, для таких, как я, совершенно недостаточно. Или, если говорить откровенно, у меня не было времени, чтобы прослушать всю лекцию, потому что мне казалось, насколько я сейчас помню, что обсуждаемые принципы вы провозглашали очень четко и ясно. Я ушел с этой лекции с ощущением, что существует очень тесная связь между тем, что вы говорили, и буддизмом. Я думал об этом, как это обычно делают ученые. Вы знаете, как мы разделяем мир на части. А теперь, после бесед с вами, я понял, что глубоко ошибался. Я вдруг понял, вы знаете, я мог бы продолжать думать так и раньше, что ничего на самом деле не имеет общего с тем, о чем вы говорите. Это пришло как откровение. Совершенно не обязательно иметь диплом, чтобы войти в класс. Просто учитель должен начать смотреть на все, во что он верил, как на причину возможных разногласий с его коллегами. Нас разделяет это, что мы верим, что существуют вещи, о которых не следует говорить, поскольку они создают разногласия и раскол. И поэтому давайте не будем говорить о конфликте. Или, если мы все же собираемся говорить об этом, то давайте говорить об этом, как будто у нас есть свет, и мы несем его тем, у кого его нет.
Это звучит как гуру.
Правильно. Ну, просто войти в класс и сказать, давайте взглянем без всяких предрассудков. Мое мнение, ваше мнение. Мы собираемся просто придерживаться этого вместе.
Правильно, сэр? Разделяем вместе.
Разделяем это вместе и созерцаем. Я вас правильно понял?
Абсолютно. Абсолютно.
Ну, это прекрасно. Я собираюсь это сделать. Когда закончатся наши беседы, я войду в этот класс. Провожайте, пожалуйста.
Итак, сэр, энергия, которая создается через конфликт, разрушительна. Энергия, которая создается через конфликт, борьбу, битву, порождает жестокость, истерию, невротические действия и так далее. В то время как действие осознания цельно, не раздроблено, и поэтому здоровое, благоразумное, и создает такую мощную заботу и ответственность. Итак, это образ жизни. Наблюдение, действие, наблюдение, действие, все время. Я не могу видеть, отличается ли наблюдатель от наблюдаемого. Наблюдатель есть наблюдаемое.
Это действительно очень удивительная вещь, которую мы называем конфронтацией со смертью.
Мы подойдем к этому, да-да.
Я вижу, я опять забежал вперед.
Сэр, все верно. Итак, вы видите? Все содержание сознания. Это битва. Это поле битвы. Эту битву мы называем жизнью. И в этой битве как может существовать любовь? Если я нападаю на вас, если я состязаюсь с вами, если я пытаюсь превзойти вас успешно, безжалостно, где же пламя любви или сострадания, нежность? Как она войдет во все это? Не войдет. И вот почему У нашего общества, такое, как оно и есть, сейчас нет чувства моральной ответственности по отношению к действию, по отношению к любви. Его не существует.
Я возвращаюсь снова к моему личному опыту в классе. Мне всегда казалось, что первая строфа Гиты, первая глава Гиты, которая начинается Дхарма-кшетре, Куру-кшетре, в области Дхармы, в области Куру, это утверждение присоединения, и что имеется в виду одна область. Я вошел в класс, когда мы работали над Гитой, и я пытался показать, как лингвистически, так как это казалось мне возможным из текста, так и в терминах единого духа, что именно это и было сказано, что это одно пространство, не два. Хотя у нас одна армия вроде бы там, другая здесь, но они занимают не две области. Каким-то образом это одно пространство.
Это наша планета.
Правильно. Все это единое целое. Но видите ли, теперь, выслушав вас, я думаю, что было бы лучше, иначе вместо приглашения внимательно прочитать текст и проработать его в уме, как это обычно происходит при обучении, и пронаблюдать все неверные истолкования в комментариях, было бы лучше начать со слов. Давайте посмотрим и увидим вместе, одно ли это пространство, или это пространство конфликтующееся. Мы вовсе не собираемся читать сейчас эту книгу. Мы просто начнем с этого. Теперь давайте посмотрим. Так было бы гораздо лучше.
Если вы поняли, сэр, что класс — это область, если вы поняли это, то вы поняли все в целом.
Да, точно. Но я вошел с понятием, что, хотя я и уловил это, как я думал, мне будет достаточно просто показать это на словах. Но этого явно недостаточно. Это ужасно. Потому что даже если вы говорите в классе о том, что является, как мы считаем, правильным, это еще не достигает цели, в смысле этого действия.
Действия, да.
О котором мы говорили.
Совершенно верно. Можем мы двигаться, сэр, отсюда? Мы обсуждали жизнь, образ жизни, в котором вообще нет любви. Любовь может существовать только тогда, когда воспринимающий есть воспринимаемое в самом действии. Тогда это пламя, это сострадание, это чувство, как будто вся планета лежит в твоих ладонях. Когда понимаешь это и действуешь, потому что это основа. Если нет поведения, в смысле поведения без конфликта, тогда, после того, как это установилось в нас или в наблюдении этого, мы перейдем дальше к вопросу о смерти. Потому что вопрос смерти — необъятная вещь. Для меня жизнь, любовь и смерть неразделимы. Это одно движение. Смерть — это не где-то, то, что я собираюсь встретить через 20 лет или на следующий день. Она здесь. Она здесь с любовью и с жизнью. Это непрерывное движение, неделимое. Так я живу, думаю, чувствую. Это моя жизнь. Я думаю так, для меня это не просто слова. Итак, прежде чем войти в вопрос смерти, нам нужно войти в вопрос, что такое сознание? Потому что если не понимать, что такое сознание, не просто объяснение, не описание, не слово, но реальность сознания. Всегда ли я сознателен как человек? И что это значит быть сознательным? Что значит осознавать? Осознаю ли я полностью? Или лишь случайно? Когда возникает кризис? Иначе я дремлю. Вот почему становится очень важным выяснить, что такое сознание. Правильно, сэр?
Да, вы только что сказали это, как мне кажется, чтобы указать, что мы делаем различие между сознанием, как непрерывным движением, полностью находящимся в действии, и этими бликами, этими взрывами внутри сонного порядка вещей.
Правильно.
Да, я вижу. Пожалуйста, продолжайте.
Итак, что такое сознание? Сознание равнозначно его содержимому. Я излагаю это очень просто. Я предпочитаю говорить о таких вещах очень просто, неискаженными лингвистическими описаниями, теориями и предположениями и все остальное. Лично для меня это не имеет значения.
Все истинное просто.
Просто. Сознание есть его содержимое. Содержимое есть сознание. Эти два понятия неотделимы. Это мысли, беспокойство, отождествление, конфликты, тревоги, привязанности, обособленность, страхи, удовольствия, огонь и страдания, верование, невротические действия. Все это мое сознание, потому что это и есть содержимое.
Это равноценно утверждению, что мир — это я, а я — это мир.
Yes, да.
Поэтому здесь есть непрерывность.
Да, итак, содержимое, которое говорит, что это моя мебель, это мой Бог, это мое верование. Со всеми этими нюансами и тонкостями. И все это часть моего сознания. Часть сознания, которая говорит, я есть. Я есть это. Я есть мебель. Когда я отождествляю себя, говоря, что это моя мебель, то я привязываюсь к ней. Это я. Я это знание, которое говорит. Я получил знание, я вырос с ним, я был удачлив с ним. Это для меня комфорт, это дало мне дом, положение, власть. Этот дом — это я. Битва, через которую я прошел, страдания, агония — это я, это мое сознание. Итак, содержимое сознания — это его составная часть. Следовательно, нет разделения на сознание и отдельную составляющую часть. Я могу раздвинуть границы или расширить сознание в сторону или горизонтально, горизонтально или вертикально, но все равно это останется в пределах этой области. Я могу расширить это, говоря, Бог безграничен. Это моя вера. Я расширил сознание, представив, что оно расширилось. Какую бы мысль ни создали в мире, она входит в состав сознания. Весь мир, особенно на Западе, основан на мысли. Его деятельность, его исследования, его достижения, его религии и так далее являются главным образом, результатом мысли. С ее образами и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это содержимое сознания. Верно?
Верно.
Теперь отсюда возникает вопрос, что такое смерть? Является ли смерть окончанием сознания с его содержимым? Или смерть есть продолжение этого сознания? Ваше сознание не отличается от моего. У него могут быть небольшие вариации, небольшие модификации. Оно может быть немножко более расширено, немножко сжато и так далее. Но по существу сознание ваше такое же, как и мое. Потому что я привязан к моему дому. И вы тоже. Я привязан к моим знаниям. Я привязан к моей семье. Я в отчаянии. Независимо, живу ли я в Индии, или в Англии, в Америке, где бы то ни было. Поэтому это сознание общее для всех. Это неопровержимо. Вы следите?
Да, я слежу за вами.
Итак, следите, смотрите, что происходит. Я никогда не исследовал это содержимое. Я никогда не смотрел на него близко, вблизи. Я боюсь. Боюсь чего-то, что я называю смертью. Неизвестного. Давайте на время назовем это неизвестным. Итак, я боюсь. На это нет ответа. Кто-то приходит и говорит, да, мой друг, существует жизнь после смерти. У меня есть доказательства этому. Я знаю, оно существует. Потому что я встретил моего брата, моего сына. Мы войдем в это сейчас. Итак, я напуган, обеспокоен, болен. Вы следите? Я принимаю это полностью и немедленно. Говоря, существует реинкарнация. Я собираюсь родиться в следующей жизни. А эта жизнь связана с кармой. Слово «карма» означает «действовать». В него входит не всякий здор, а только действует. Смотрите, что происходит. То есть, если я верю в реинкарнацию, то есть, это сознание с его содержимым, которое есть я, мое эго, моя самость, мои поступки, мои надежды, удовольствия, все это мое сознание. Это сознание собирается родиться в следующий раз. Сознание, которое общее для тебя и меня, для него и нее. Это собирается родиться в следующей жизни. И они говорят, если ты будешь вести себя как следует сейчас, то будешь награжден следующей жизнью. Это часть причинной связи.
Часть содержания сознания.
Причина и следствие. Итак, веди себя хорошо, а то будешь наказан в следующей жизни. Вы будете вознаграждены в следующей жизни. Это то, на чем основан весь восточный мир. Он верит в реинкарнацию. Итак, что же происходит? Я нашел успокоение в вере, но на самом деле я не выполняю ее. Она говорит, веди себя хорошо сейчас, будь хорошим сейчас, не повреди другому сейчас.
На самом деле идея заключается в следующем. Я должен вести себя хорошо сейчас. Я должен делать это, я должен то, другое. От этого зависит моя, что произойдет потом. Но вот я нашел успокоение в мысли, что этот процесс бесконечен, и он каким-то образом устроен так, что у меня всегда будет еще шанс. Я могу поэтому и не спешить отложить это. Это показывает, что нет восприятия того, о чем мы говорили в наших беседах, незамедлительности и безотлагательности действия.
Да.
Да, я понял.
Знаете, вероятно, индусы были создателями этой идеи. Причина, следствие. Следствие будет изменяться под воздействием следующей причины. Поэтому существует бесконечная цепь. А если она бесконечна, то мы прервем ее когда-нибудь. Следовательно, не имеет значения, что вы делаете сейчас. Вера дает вам огромное утешение, в надежде на то, что вы продолжитесь, что вы будете со своим братом, женой, мужем, с кем бы то ни было еще. А в промежутках не стоит беспокоиться так серьезно, не следует принимать жизнь слишком серьезно.
Совершенно верно.
Действительно, отдыхайте, наслаждайтесь, делайте все, что вам хочется, заплатите немного следующую жизнь, но продолжайте в том же духе.
Я говорил с очень известным индийским учителем об этом, и сделал именно такой вывод, который вы сейчас высказали. Я подумал, что это должно иметь некую силу. Я сказал, видите ли, нет надежды на ее остановку. Если расплата не последовала немедленно вслед за действием, поэтому, что касается содержимого сознания всех людей, которые согревают себе идеей перевоплощения, она не выражает истинного интереса.
И что он ответил?
Он просто рассмеялся, как будто я каким-то образом осознал то, на что большинство людей даже не утруждает себя обращать внимание. Но самая необычная вещь для меня – это то, что он сам не проявил никакой заинтересованности в этом. То, что он разделяет интеллектуально.
Сэр, они лицемеры, вы следите, сэр? Они лицемеры. Если верят в одно, а делают совсем противоположное.
О, совершенно точно, я понимаю, о чем вы говорите. То, что вы сейчас говорите о лицемерии, соответствует библейскому толкованию в строгом смысле. Да, в очень строгом смысле. Сможем ли мы продолжить об этом в нашей следующей беседе, поскольку, мне кажется...
Очень много вовлечено.
Замечательно. Буду с нетерпением ждать.
Мы войдем в это.